Полезные сказки о нужных и важных правилах безопасности на языке детей.
Всем доброго дня! Вы слушаете передачу «Полезные сказки». Она создана на основе творчества наших работников, которые прислали аудиозаписи рассказов, стихотворений или сказок, посвященных ответственности и безопасности. Сегодняшний эфир открывает Наталья Семеновна Волкова. Она рассуждает о правилах техники безопасности во всемирно известных сказках. Думаете, что такого не может быть? А давайте послушаем.
Каким правилам безопасности нас учат сказки? Всем ребятам известна сказка «Кот, лиса и петух». Эта сказка – пример того, что может случиться, если поверить ласковому голосу, привлекательным обещаниям чужого, ласковым голосом. Лиса предлагает петушку выглянуть в окошко, обещая дать горошку. Все это усыпило бдительность петуха. Три раза он выглянул в окно, и трижды был схвачен лисой, которой захотелось петушиного мяса попробовать. Но у петушка тоже есть чему поучиться. Помните, как громко он звал котика на помощь? «Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы. Котик, братик, выручи меня!» Нужно громко звать на помощь, если ты попал в беду. А теперь вспомним сказку про красную шапочку. В сказке Шарля Перро можно увидеть сразу несколько нарушений правил безопасности. Во-первых, красная шапочка остановилась в лесу и стала разговаривать с волком. Она еще не знала, как это опасно. Во-вторых, рассказала ему, где живет ее бабушка. «Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с краю». Никогда не следует заводить разговор с незнакомыми людьми. Вспомним, что сделал волк, чтобы попасть в дом к козлятам в сказке «Волк и семеро козлят». Он выучил слова песенки мамы козы и перековал себе голос. Он очень умело притворился близким и родным и добился осуществления своего злого замысла. Нельзя открывать дверь чужим, даже если он незнакомца. Ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут и действует якобы от их имени. Хорошим подтверждением несовпадения приятной внешности и добрых намерений является сказка о мертвой царевне и семи богатырях Пушкина, в которой злая мачеха прикинулась доброй старушкой и дала царевне отравленное яблоко. А царевна нарушила правила безопасности – нельзя брать угощение от незнакомых людей. Детям необходимо помнить, что они должны спросить разрешение у родителей, прежде чем принять от кого-то подарок. Колобок в одноименную рыску сказки ушел гулять без спросу и поплатился за это, встретив хитрую лису, которая льстивыми речами заманила колобка себе сесть на нос. Не гуляй один в незнакомых местах. Девочка в русской народной сказке «Гуси-лебеди», вопреки наказам матери, оставила маленького братца одного около дома, а сама ушла гулять. Кончилось это тем, что брата унесли гуси-лебеди, и ей пришлось долго его искать и приложить немало сил, чтобы вернуть его. Родители всегда должны знать, где находятся дети, и нельзя никуда уходить без разрешения родителей.
Оказывается, что все детское творчество, что народное, что авторское, наполнено предупреждениями. Так что, когда в следующий раз кто-то скажет вам, что правила техники безопасности – это скучно, расскажите им о том, что им посвящено большинство сказок мира. А теперь давайте послушаем следующую историю. Сергей Юрьевич Нежданов рассказывает нам сказку про зайку-помогайку и пропавшего Мишутку.
В лесной чаще, на полянке, вместе с другими животными жил зайка-помогайка. Соседи звали его так, потому что он всегда и всем помогал. То ежихе поможет донести хворост до норки, то медведице поможет малинку собрать. Добрым был зайка и веселым. Но случилось на полянке несчастье. Потерял сынок медведицы Мишутка. Ушел с утра к краю полянки собирать малинку, да и ушел в чащу. Не заметил Мишутка, как заплутал в лесу. Лакомился сладенькой малинкой и не заметил, как ушел далеко от дома. Сидит под кустом и плачет. Заметила мама-медведица, что нет ее малыша, а уже вечереет. Пошла по соседям, но нет ребенка нигде. Собрались тогда соседи и пошли искать Мишутку в лесу. Долго ходили, звали, аж до полуночи, но никто не откликается. Вернулись звери на опушку и решили продолжить поиски завтра с утра. Разошлись по домам, поужинали и поукладывались спать. Один только зайка, помогайка, решил не спать всю ночь и продолжать поиски. Ходил он с фонариком по лесу, звал Мишутку. Слышит, тот под кустом плачет. Заглянул, а там заплаканный, продрогший Мишутка сидит. Увидел зайку, помогайку и очень обрадовался. Вернулись вместе зайка и Мишутка домой. Обрадовалась мама-медведица. Благодарить зайка-помогайку. Все соседи гордятся зайкой. Смог ведь так найти Мишутку. Герой. Не бросил дело на полпути.
Двигаемся дальше. Притчу о достоинстве прислала нам Гульнар Рафаиловна Хабирова.
Притча о достоинстве. Один падишах прислал мудрецу 3 одинаковые бронзовые статуэтки и велел передать. Пусть решит, кто из троих людей, чьи изваяния мы посылаем, достойны, кто так себе и кто низкий. Никто не мог найти никакой разницы между 3 статуэтками. Но мудрец заметил дырочки в ушах. Он взял тонкую гибкую палочку и воткнул ее в ухо первой статуэтки. Палочка вышла через рот. У второй статуэтки палочка вышла через другое ухо. А у третьей статуэтки палочка застряла где-то внутри. Человек, который разглашает все, что услышит, безусловно низок, рассудил мудрец. Тот, у кого тайны входят в одно ухо, а выходит через другое, человек так себе. Истинно же благороден тот, кто хранит в себе все тайны. Так решил мудрец и сделал соответствующие надписи на всех статуэтках.
Умение слышать, слушать, но не сплетничать и не злословить – важное качество для дружбы. Ответственный подход к общению между людьми, в семье или коллективе – это залог комфортных отношений. Еще одну сказку про свою семью рассказала нам Татьяна Пшеничная. Слушаем.
Железнодорожное путешествие. В некотором царстве, в некотором государстве, в станице Кавказской, жила-была семья Пшеничных. Мама трудилась на железнодорожной станции Гетмановской. У мамы было 2 деток. Младший сын очень любил слушать о маминой работе. В свои 10 лет знал многое и был на станции на экскурсии не один раз. Его мечтой стать поездным диспетчером. Так вот, в одно прекрасное летнее утро мама разбудила сына и сказала: «Ну что, готов к путешествию в страну железнодорожью?» Сын вскочил и говорит: «Это как?» «Очень-очень хочу», запрыгав от восторга, мама сказала: «Сначала нужно одеться в удобную закрытую обувь и обязательно сигнальный жилет». Сын сразу стал одеваться, позавтракал и спросил у мамы: «А можно я с собой возьму своего друга, Капитошку?» Это была мягкая игрушка. Мама говорит ему: «Конечно, бери, но нужно соблюдать правила железнодорожного движения. Железная дорога – это не место для игр. И запомни, слушать и слышать меня. Закрывай глазки, и мы летим в путешествие». Когда они собрались, мама произнесла волшебные слова, и они оказались на перегоне вокзала. Капитошка вырвал руку Ярослава и побежал к движущему поезду. Мама едва успела его схватить. «Так делать нельзя. Поезд не сможет остановиться, и будет беда. Нужно стоять и ждать поезд до полной остановки». Они двинулись дальше вдоль пути, слушая рассказ мамы. Капитошка, увидев стоящие вагоны, начал просить залезть наверх вагона. Здесь уже Ярослав сказал: «Категорически нельзя залезать на крышу вагона. Контактная подвеска, напряжение 27 тысяч вольт и жарит моментально». «Ого», сказал Капитошка. Мама им сказала: «Смотрите, здесь 6 путей. Станция пропускает и принимает и отправляет поезда. Здесь интенсивное движение. Детям ни в коем случае находиться нельзя. Опасно для жизни. Поезда двигаются с большой скоростью. Остановиться им очень тяжело. Так что запомните, перебегать перед поездами, залазить на крыши, цепляться за вагоны, подлазить под вагоны категорически запрещено. Если есть вопросы, спрашивайте. У Капитошки было очень много вопросов, но ему рассказывал Ярослав. Он много знал, как переводится стрелка с пути на путь, что нужно убеждаться в свободности этого пути и что это делают дежурные по станции. Ярослав показал светофоры, они наблюдали, как менялось показание светофора с красного на зеленый. И пробегали поезда, машинисты им махали, путейцы здоровались. Так и закончилось путешествие мамы, сына и Капитошки. Мама взмахнула палочкой, и они оказались в комнате Ярослава. Под большим впечатлением был Ярослав и Капитошка. После чего сын сказал: «Каков же труд железнодорожника! Каждой профессии каждый должен быть ответственным. Мама, как я тобой горжусь и обязательно стану железнодорожником».
Ответственность – это ключ к успеху всего дела. А успех невозможно представить без безопасности. Спасибо, Татьяна. А сейчас давайте послушаем Тамилу Сергеевну Ковалеву. Она прислала сказку про отдых подъемных кранов.
Целую неделю работали на стройке два подъемных крана. А когда настал выходной, решили они поехать за город. За высокий холм, за голубую речку, на зеленую поляну отдохнуть. И только расположились подъемные краны на мягкой траве, среди пушистых цветов, как притопал на полянку маленький медвежонок и жалобно просит: «Я уронил в речку мое ведерко, пожалуйста, достаньте мне его». «Ты же видишь, я отдыхаю», — сказал один подъемный кран. А другой ответил: «Ну что ж, ведерко достать, не стены ставить». Поднял подъемный кран ведерко, отдал медвежонку и подумал: теперь и отдохнуть можно. Да не тут-то было. Перескакивает на полянку зеленый лягушонок: «Уважаемые подъемные краны, пожалуйста, прошу вас, спасите моего братца». Он прыгал и запрыгнул на деревце, а слезть не может. «Но я ведь отдыхаю», — ответил лягушонку один кран, а другой сказал: «Ну что ж, лягушонка спасти, не груз нести». И снял с дерева озорного лягушонка. «Бре-ке-ке, ква-ква, какой добрый подъемный кран!» — заквакали благородные лягушата и пустились на перегонки к болотцу. «Так ты никогда не отдохнешь!» — заскрипел один подъемный кран. «Отдохнул весело», — ответил другой и положил свою длинную стрелу на сосновую ветку. «Ах!» — воскликнула рыжая белочка, хозяйка сосны. «Как хорошо, что вы ко мне заглянули! Целое лето я собирала на зиму грибы, а поднять в дупло корзинку не могу. Пожалуйста, помогите мне». «Ну что же», — с готовностью ответил подъемный кран, — «корзину поднять, не вагон разгружать». Поднял кран корзинку с грибами и поставил прямо на беличье дупло. «Большое спасибо, милый подъемный кран, вы мне так помогли». «Ну что ж», — смущенно ответил подъемный кран, — «это такие пустяки». Теперь подъемный кран мог и отдохнуть. Да только пора было собираться в обратный путь домой. Наступил вечер. Провожать подъемные краны пришли зеленый лягушата, маленький медвежонок и рыжая белочка. Стрелу подъемного крана украшал букет ярких полевых цветов, подарок лесных зверюшек. «Ну что, как вы отдохнули?» — спросили у подъемных кранов их друг бульдозер. «Я», — ответил один подъемный кран, — «весь день сидел на травке, ничего не делал, но почему-то очень устал, спина болит, все скрипит, а я отдохнул прекрасно», — сказал другой и дал понюхать бульдозеру полевые цветы. «А я и не знал, что ты любишь цветы», — улыбнулся бульдозер. «Я и сам не знал», — воскликнул добрый кран и рассмеялся.
Бескорыстная помощь дарит радость и силы. Наверняка вы проверяли это на себе. Наверное, потому что, помогая другим, мы становимся теми, кем мы были задуманы.
Полезные сказки о нужных и важных правилах безопасности на языке детей.
Еще одна сказка о жирафе Моисее прислана Лилией Коряковцевой. Давайте послушаем.
Сказка о безопасности на железной дороге. Жираф Моисей. Жил-был в одном столичном зоопарке жираф по имени Моисей. У него была очень длинная шея, которая помогала ему следить за порядком. Также по соседству с ним жили и другие животные – бегемоты, обезьяны и даже зеленый крокодил. Но они не были настолько начитаны и умны, как Моисей. Многие животные часто надсмехались над его длинной шеей, а кто-то просто ему завидовал. Но жираф Моисей не обижался, так как был очень добрым. Неподалеку с зоопарком находилась железнодорожная станция, а рядом, где жил жираф Моисей, проходила железная дорога, и ему всегда нравилось наблюдать за движением проходящих поездов. В один прекрасный солнечный день два друга, Вова и Петя, которые также жили рядом с железнодорожной станцией, решили сходить в зоопарк, посмотреть на животных. Им было всего по 7 лет, и они считали себя уже достаточно большими, чтобы гулять без взрослых. Дойдя до железной дороги, они увидели мост, через который можно было перейти железнодорожные пути. «Зачем нам переходить по мосту, если быстрее будет перейти через железную дорогу?» – предложил Вова. А так как Петя был его другом, он тут же согласился. «Да, ты абсолютно прав», – сказал он. «Через этот мост ходят только малыши или старики, а мы не те и не другие», – добавил Вова. «А давай еще, чтобы было веселее, мы послушаем музыку в наушниках», – предложил Петя. «А давай, это очень хорошая идея», – ответил Вова. Вот так, весело и непринужденно, два друга Петя и Вова переходили железнодорожные пути и уже мечтали встретить красивых животных, которые живут в зоопарке. О нет, они не заметили, как позади них с большой скоростью двигался поезд. Он гудел изо всех сил, жал на тормоза, но мальчики ничего не слышали. Поезд был слишком близок, и уже было случиться беде, как в последний момент жираф Моисей, да, тот самый жираф, который жил в зоопарке, спас их от опасности, вытянув Петю и Вову своей длинной шеей. Ура! Мальчики были спасены. Петя и Вова очень сильно были напуганы, и тогда они поняли, что больше так переходить железную дорогу не будут, и что это опасно для их жизни. Поблагодарив Моисея, они отправились домой. Все происходящее увидели и другие животные, и тогда они извинились перед жирафом и сказали, что были неправы, что не так уж и бесполезна его длинная шея. Жираф Моисей был очень горд за свой поступок, а два друга Петя и Вова больше никогда не нарушали правила безопасного поведения на железной дороге.
Спасибо за сказку. А мы продолжаем и слушаем Елену Викторовну Косинчук. Она поделилась с нами историей про трех непослушных девочек.
Жили-были три девочки, три подружки – Лена, Оля, Наташа. Были они очень балованные и никого не слушались. Как-то раз пошли девочки поиграть на полянку, рядом была железная дорога. Им прохожие люди говорили: «Не играйте рядом с железной дорогой». «Это очень опасно, а лучше идите на полянку рядом со своим домом, вас уже, наверное, родители потеряли». Но девочки их не слушались и продолжали играть и веселиться. Подружки смеялись, играя с мячом. Лена кинула мяч Оле, но он покатился прямо к железнодорожным путям. Наташа, не посмотрев по сторонам, побежала за ним. Из-за поворота показался поезд. Он стремительно двигался в том направлении, куда бежала Наташа. Оля с Леной увидели, что ей грозит опасность, стали кричать: «Наташа! Наташа! Осторожно! Поезд!» Но Наташа уже поднимала мяч, когда услышала подружек, и поэтому успела отскочить. Поезд проехал мимо. Наташа стояла и смотрела на него испуганными глазами, и только сильные порывы ветра от поезда разметали ее волосы. Подружки подбежали к ней, напуганные, но радостные, что с Наташей ничего не случилось. Успокоившись и отдышавшись, девочки поспешили домой и с тех пор стали играть около дома на полянке, где было безопасно. Больше девочки не ходили на железную дорогу без взрослых и прислушивались к их советам.
Хорошо то, что хорошо кончается. К сожалению, в жизни часто бывает по-другому. И люди учат жизненные уроки слишком поздно, лишь когда столкнулись с неисправимыми последствиями. Идем дальше и знакомимся со стихотворением о слоненке-непоседе от Арины Алексеевны Памфиловой.
Слоненок Бимбо непоседа, он по перрону лихо бегал. Слониха мама сбилась с ног: «Куда девался мой сынок?» А рядом поезд проходил, он хвост слоненку придавил. Страдает сын, и мама плачет, а все могло бы быть иначе. Учите правила, ребятки, они просты и очень краткие. Стоять на краю платформы очень опасно, может затянуть под проходящий поезд. Есть на дороге семафор, он чуть похож на светофор. Два глаза красных у него, сейчас расскажем для чего. Семафор мигает красным, это очень, друг, опасно. Справа поезд пропусти, а потом переходи. Если ты переходишь дорогу, Там, где нет шлагбаума, нужно обратить внимание на семафор. Семафор очень похож на светофор, только у него не три цветовых глаза, а только два. Берегите себя, детки.
Родители, не забудьте передать своим слонятам простые истины о безопасности на железной дороге. Николай Викторович Семериков рассказал нам о незнайке, работающем на станции «Юпитер».
На станции «Юпитер» осмотрщиком-ремонтником работал незнайка. Он плохо знал правила технической эксплуатации, и по этой причине часто случались задержки паровозиков исследования. Пассажиры опаздывали, грузы приходили не вовремя к своим получателям. Заменить незнайку не могли, ведь право работать осмотрщиком-ремонтником передавалось по праву рождения, как у царей. На станции «Юпитер» это была важная работа при короле станции. Незнайка сетовал, что у него плохая память, и он не может запомнить столько цифр и правил. У Незнайки была невеста, Венера. Он ни души не чаял, очень любил и исполнял любые ее капризы и пожелания. Незнайка сделал предложение руки и сердца Венере. Была назначена дата свадьбы. Венера попросила Незнайку найти обручальное кольцо из редкого металла и диковинными камнями. Но такое кольцо мог сделать только ювелир из соседнего королевства. Незнайка собрал все свои накопления и заказал у ювелира кольцо. Но к назначенному сроку свадьбы кольцо так и не приехало. Между соседними королевствами был единственный способ доставки грузов – это железная дорога от станции «Сатурн» до станции «Юпитер», где и работал Незнайка. Из-за незнания правил по вине Незнайки произошла остановка поезда, но устранение неисправности он выехал лично. Но знаний не хватило, и поезд был задержан на целый день. В итоге Незнайка не успел на собственную свадьбу, и обручальное кольцо пришло лишь через 2 дня после назначенного срока. Свадьба так и не состоялась, династия осмотрщика была под угрозой исчезновения. Но Незнайка не пал духом и ради завоевания сердца Венеры выучил правила технической эксплуатации. Стал лучшим знатоком этих правил, чем покорил Венеру вновь. Были сказки такова, что от качества твоей работы зависит не только безопасность движения и сохранность, доставка перевозимых грузов, но и жизнь, здоровье и даже судьбы людей, и об этом не нужно забывать. Да и можно выучить любые правила, если есть желание.
Нешуточная семейная драма разыгралась из-за нежелания Незнайки ответственно подойти к своей работе. Хорошо, что в жизни эта должность не передается по праву рождения, как в сказке, а остается за теми, кто этого заслуживает. Помните, что от вклада каждого из нас зависит общее дело.
Полезные сказки о нужных и важных правилах безопасности на языке детей.
А мы переходим к сказке о Машке-потеряшке в исполнении Марины Владимировны Семочкиной.
В начале осени Маша и Миша вместе с родителями отправились в парк. Здесь двойняшки катались на каруселях, прыгали на батуте и ели вкусную сладкую вату. А Миша даже выпросил небольшой подарок – игрушку на батарейках. Яркий пластмассовый жук забавно переставлял лапки и бежал по дорожке. «Миш, я тоже хочу попробовать запустить жука», – попросила Маша. «Подожди, я сам еще не наигрался», – ответил ей брат. Маша нахмурилась и всю дорогу домой не разговаривала с Мишей. В метро она села подальше от брата. На одной из станций в вагон зашло очень много людей. Маша заволновалась и стала вертеть головой из стороны в сторону. Родителей и Миши нигде не было. «Ты что, потерялась?» – обратилась к девочке незнакомая женщина. «Нет, я с родителями и братом», – неуверенно ответила Маша. «А вдруг они уже вышли?» – испуганно подумала она и выскочила из вагона на следующей станции. Конечно, мамы с папой там не было. Девочка пересела на другой поезд и вернулась на предыдущую станцию. Она думала, что родители с братом ждут ее там, где вышли. Но на перроне их снова не было. «Наверное, они поехали за мной. Нужно догнать их», – решила девочка и снова села в вагон. Так она ездила между двумя станциями. Наконец, Маша вышла на перрон, села на лужайку и заплакала. Вдруг она услышала объявление. «На станции Институт культуры потерялась девочка. На вид 5-6 лет, светлые кучерявые волосы, одета в красный плащ». «Это я, слышите, это я!» – радостно закричала Маша. К ней подошел дежурный милиционер. Так это ты, потеряшка? Тебя родители уже целый час ищут. Где они? Я к ним пойду, заволновалась девочка. Ну уж нет. Сейчас я сообщу, что ты нашлась. А родители сами за тобой придут. Не то ты до закрытия метро кататься будешь, пошутил милиционер. И покрепче взял Машу за руку. Через несколько минут родители и брат обнимали девочку. «Как же ты нас напугала», — сказала мама. «Мы очень волновались за тебя». «Хорошо, что все так закончилось», — добавил папа. А Миша ничего не сказал. Он протянул сестре своего жука.
Один из главных страхов каждого родителя и малыша – потерять друг друга. К сожалению, многие из нас терялись в детстве и добавляли родителям седых волос. Пусть эта беда обойдет вас стороной. Мы двигаемся дальше и слушаем Елену Павловну «Господарец» и ее сказку про скучающего мальчика.
Правила детской безопасности. Сказка про электрический ток. Сидел как-то Алеша дома. Мама не разрешила ему идти гулять, потому что на улице шел дождь и было очень холодно. Но Алеша скучал. Он искал, во что же ему начать играть, и начал играть в темный лабиринт. Полз он на четвереньках вдоль стены, натыкаясь руками на игрушки, пытаясь угадать, что же такое он нашел. И вдруг рука наткнулась на что-то круглое. Алеша открыл глаза и увидел розетку. Она была похожа на смешную мордочку с двумя круглыми глазками. Он долго рассматривал ее. Дырочки были, как две таинственные пещерки. «Интересно», – подумал Алеша, – «а вдруг там кто-то живет?» Он, конечно, помнил, что мама строго-настрого запрещает трогать розетки, потому что в них электрический ток. Но в дырочках было темно и загадочно. А вдруг там живут волшебные человечки, которые сейчас затаились в темноте и перешептываются? И тут он увидел, что впереди мерцал таинственный огонек. И этот огонек походил на маленькую далекую звездочку. Алеша обрадовался и побежал ему навстречу. Он бежал и бежал, а огонек приближался. Вдруг Алеша заметил, что рядом с ним появился еще один огонек. Огоньков стало так много, как звезд на небе. Они искрились и переливались, как праздничный салют. «Как красиво!» – подумал Алеша. Огоньки плыли ему навстречу. В темноте он увидел крошечные фигурки. «Это же маленькие человечки!» – вдруг понял мальчик. Это действительно были волшебные человечки. В руках у них были крохотные острые палочки, на кончиках которых сверкали огненные искры. И глаза у человечков тоже ярко горели в темноте. Только лица-то у них были ужасные. И едва Леша разглядел их злобные сморщенные мордочки, как тут же захотелось ему бежать отсюда как можно дальше. И он побежал по темной дороге. А сзади свет разгорался все сильнее и все ярче. И Алеша очень испугался. Уже тянулись к нему, к ногам, сжалили его своими острыми пиками эти человечки. И тут он увидел, что впереди показалось два светлых круга. Он понял, что это два окошка электрической розетки, через которые волшебные силы и затянули его в это темное царство. А злые человечки, как муравьи, уже ползали по нему и больно кололи своими огненными палочками. Алеша зажмурился и из последних сил выпрыгнул в отверстие розетки. Сидит он на полу, одежда в некоторых местах обгорела, кожа обожженная болит, а в глубине розетки мерцают искорки, и слышится тихий злобный голосок. «Подойди, подойди к розетке!» «Ну уж нет», — ответил Алеша и отполз от розетки подальше. «Я теперь к электричеству близко не подойду». Посидел он на полу и, прихрамывая, пошел к маме. С тех пор никогда больше не трогал он розетку.
Всего лишь одна ошибка может стоить очень дорого. Расскажите детям о том, что бывают вещи, которые пробовать точно не стоит. Кстати, а вас когда-нибудь ударяло током? Ольга Юрьевна Сипачева рассказывает нам про приключения Миши и Маши на каникулах. Давайте послушаем.
Здравствуйте! Хочу рассказать сказку о безопасности и ответственности. Называется она «Дары лесовика». Летом Миша и Маша отдыхают в деревне у бабушки. Там есть речка, озеро, лес. «Сегодня иди в лес за ягодами», – объявила бабушка. «Ура!» – закричали дети. «Надевайте ветровки, брюки, резиновые сапоги». «Зачем?» – удивился Миша. «На улице жарко, дождя нет». «Дело не в погоде», – объяснила бабушка. «В лес нужно одеваться правильно. На кустах и высокой траве могут прятаться клещи, потому одежда должна быть закрыта, с длинными рукавами. Следует забрать брюки в носки и надеть резиновые сапоги». «И еще взять палку», – вспомнил Миша. «В лесу могут быть змеи». «Обычно змеи не нападают на человека первыми», – сказала бабушка, – «а только защищаются. И если вы нечаянно наступите на нее, ничего не произойдет. Вы же будете в резиновых сапогах». Сначала они шли по песчаной дороге, вокруг стеной стояли молодые сосны. Потом лес расступился, и дети оказались на большой поляне. «Маша, смотри, сколько здесь ягод!» – крикнул Миша и подбежал к кусту, который был усыпан ярко-красными ягодами. «Стой! Это волчьи ягоды, их нельзя есть!» – остановила бабушка. «Почему? Их волки любят?» «Нет!» – рассмеялась бабушка. «Давайте передохнем, и я расскажу вам историю. Знаете, откуда в лесу появились ягоды? Все это дары лесовика. Он был очень добрым и никого не отпускал из леса без вкусного подарка. И за это его все любили. Но в лесу появилась колдунья и взяла себе в слуги злого волка. Позавидовала колдунья лесовику и сварила ядовитое зелье и отправила волка поливать ими растениями. Но лесные жители помешали. Они пытались отобрать зелье, но не успели. Волк уже вылил его на куст. А больше колдунья ничего не успела испортить. «Успела», — вздохнула бабушка. «Помните ландыши, которые мы собирали весной? Их ягоды тоже очень ядовиты». «Бабуль, смотри, я нашел чернику», – обрадовался Миша и показал на растение с крупными листьями и сине-черной ягодой посередине. «Это вороний глаз, его ягоды тоже есть нельзя». «А вот и черника», – сказала бабушка и подвела внуков к невысоким кустикам с темно-синими ягодами. «Ну-ка, кто первый наберет лукошко?» «Чтобы кушать ягоды, нужно их обязательно их вымыть перед едой и пробовать на вкус только хорошо знакомые ягоды». Соблюдайте безопасность и будьте ответственными.
Очень актуальная история в преддверии начала летнего сезона. Ягоды и грибы – это, конечно, очень вкусно, но оказывается, что и тут нужно соблюдать технику безопасности. Дальше слушаем историю про Батона и кота Федю от Марины Беляевой.
Как кот Федя усы потерял. Ехали как-то летом в купе мышонок Пик и его семья в деревню на поезде. Мышонок Пик еще никогда не ездил в купе, и ему все было интересно. Высунул нос в окно, а мама-мышь ему тут же кричит: «Пик, это небезопасно!» Но Пик был маленький и любопытный. Настал вечер. Мама-мышь и папа-мышь разложили постель в купе, закрыли дверь и легли спать, строго-настрого приказав Пику ни за что, никому не открывать дверь купе. Все уснули, а маленький Пик спрыгнул с лежанки, приоткрыл дверь и стал смотреть в окно. Мимо пробегали большущие черные деревья. Пик никогда еще не видел таких огромных страшилищ и запищал так громко, что в соседнем купе проснулся тощий кот Федя. Услышал Федя мышиный писк, в два прыжка преодолел весь вагон и слопал Пика и всю его мышиную семью. Настало утро. Тощий кот Федя сопел в своем купе на теплой лежанке. Поезд подъезжал к конечной станции. Проводница стала проверять купе после пассажиров и в одном из них увидела чемоданчик мышонка Пика. Посмотрела по сторонам, нет никого, взяла, да и выбросила чемодан в окно. В тот момент деревенский пес Батон чинил сигнализацию на переезде. Как вдруг хлоп! И тяжелый мышиный чемодан как даст Батону по голове. Испугался Батон, рванул, что есть силы. Сошедший с поезда кот Федя шел не спеша к себе в деревню и мечтал: «Ох, какой вкусный ужин был вечером!» Замечтался и, переходя неработающий переезд, не увидел приближающегося поезда. Отлетел Федя в кусты, благо жив остался. Пощупал лапами мордочку, а усы-то отрезала. С тех пор пес Батон больше не работает на железной дороге, а кот Федя больше не ловит мышей. Ведь усы – это главное для кота. И только молодая проводница ехала и не знала, что из-за нарушения техники безопасности чуть не случилась настоящая беда.
Хорошо, что только усы. Если работники будут относиться к своей работе ответственно, а пассажиры и пешеходы будут достаточно внимательны, то бояться будет нечего.
Полезные сказки. о нужных и важных правилах безопасности на языке детей.
Наш локомотив движется дальше, и теперь мы слушаем Александра Новых.
Сказка про город дорожных знаков. В одном славном сибирском городе жил-был мальчик Ванечка Иванов. Мальчик, как мальчик, ничем от других мальчиков сильно не отличался. Но была у него одна нехорошая привычка. Любил Ванечка играть на проезжей части дороги, где туда-сюда мчатся машины. Однажды с Ванечкой произошла очень необычная история. Возвращался он после прогулки домой и вдруг увидел на асфальте интересный камушек. Камушек светился необыкновенным светом, от него шло тепло. Положил Ванечка камушек в карман своей курточки и поторопился домой. Когда Ванечка сделал все уроки, то решил поиграть с игрушками. Достал он машины, построил с кубиков дома и стал придумывать, как он завтра будет играть на улице. Вдруг мальчик услышал музыку, которая походила на звон маленького колокольчика. Динь-динь-динь. Оглянулся Ванечка вокруг, нет в комнате никого. Догадался Ванечка, что музыка идет от чудесного камушка. Вытащил мальчик камушек из кармана, положил на стол и стал на него смотреть. Яркий, с оттенками всех цветов радуги. Свет камушка слепил глаза. Ванечка зажмурился и тут же увидел перед собой город. Город был совсем маленький и весь разноцветный. Дома здесь были построены из кубиков. Машины, похожие на игрушечные, ездили по разноцветной дороге. Одна полоса дороги была фиолетовая, другая оранжевая. Посередине дороги была нарисована узенькая белая полоска. А пешеходный переход очень напоминал настоящую зебру. Жили в этом городе зайчики, куклы, мишки и много-много других игрушек. «Здравствуй, Ванечка», — сказали игрушки. «Добро пожаловать в наш город дорожных знаков». «Что это за город такой?» — удивился Ванечка. И игрушки стали наперебой рассказывать про свой город и какие здесь правила. «Никогда нельзя переходить улицу на красный свет», — сказал зайка. «Нельзя бегать и прыгать на проезжей части, ты будешь мешать движению», — строго сказала кукла Таня. «Посмотрите, посмотрите, машины уступают месту пешеходам, потому что горит красный сигнал светофора. Пойдемте, зебра приглашает нас перейти дорогу», — закричала лисичка и замахала своим пушистым хвостом. Ванечка увидел, как зебра приветливо кивала головой. Он взял зверушку за лапки и стал переходить с ним дорогу. На другой стороне мальчик познакомился с настоящим волшебником по фамилии Светофоркин. Волшебник управлял всем движением в городе. В этом ему помогала волшебная палочка, она светилась на конце красным светом. Водители и пешеходы подчинялись ее волшебной силе. Ванечка с удовольствием слушал рассказы игрушек и волшебника Светофоркина о правилах дорожного движения. Ему рассказали, что знаки бывают разной геометрической формы и разный цвет. Есть знаки запрещающие, а есть разрешающие. Пешеходы и водители должны дружить, не нарушая эти правила. Еще много-много интересного и нового узнал Ванечка в городе дорожных знаков. Совсем не хотелось ему расставаться с добрым волшебником Светофоркиным, но тут снова послышалась музыка «динь-динь-динь». Ванечка открыл глаза и увидел перед собой камушек. Взял мальчик камушек и побежал на улицу к своему другу Пете Петрову. И пусть Петя побывает в этом интересном городе. С тех пор Ванечка Иванов больше не играет на проезжей части дороги. Еще он решил стать юным помощником ГАИ. Конечно, когда подрастет еще немного.
Поговорить об опасностях с ребенком лучше вовремя, а именно пораньше и в игровой форме, чтобы потом не жалеть об упущенном времени. Мы продолжаем передачу с Юлией Васильевной Шепетюк. Она рассказала нам притчу про беспечного человека.
Басня Елены Панкратовой «Свобода воли и ответственность». Жил-был один беспечный человек. В грехах он проводил короткий век. Оправдывал себя при этом тем, что дал Творец свободу воли всем. Могу я делать все, что захочу, и жизнью я по-своему верчу. Что мне мораль и нравственность к чему? Я выбираю путь не в свет, а в тьму. Но вот он умер, кончен жизни срок. В чистилище его направил Бог. Взмолился грешник, на колени пал. Скажи, Творец, к чему такой финал? Ведь ты свободу воли сам мне дал. И слышит от Создателя в ответ: противоречий, сын мой, в этом нет. Тот, кто свободой воли обладает, ответственность придачу получает. Свобода воли каждому дана, но за грехи отчет держать сполна. Бывает, что он права свои мы знаем, а об ответственности напрочь забываем.
Прекрасная христианская притча. Хороший пример того, как просто объяснить сложные вещи. И пока богословы ломают копья, одно стихотворение помогает разобраться с трудным вопросом и учит жить достойно. Светлана Анатольевна Яблонская напомнит нам стихотворение про домовенка.
Жил на свете домовенок, пузик лапки, нос до уши. Непослушный был ребенок, никого-то он не слушал. – говорила ему мама. «Не влезай на подоконник!» Но такой он был упрямый, просто маленький разбойник. Он туда немедля встал посмотреть, что за окошком. Зазевался и упал, ну, ударился немножко. Домовенок с синяком и большой красивой шишкой, но зато теперь знаком с этим правилом, малышка. Ты запомнить постарайся. С высоты легко упасть, высоко не забирайся, чтоб в больницу не попасть.
А следующий рассказ прозвучит в исполнении Галины Грязновой. Послушаем.
Ольга Бочкова «Не дам себя в обиду». Рассказ «Подъезд». Никита возвращался из школы. Уже полторы недели он сам ходит домой. Они с мамой договорились, что он обязательно звонит при выходе из школы. Идет по строго обговоренному маршруту. Что такое не сходить с маршрута, он уже знает. И вообще предупреждает, если его планы меняются. Никита был доволен самостоятельностью, а мама освободившимся временем. Сегодня на пути Никиты не произошло никаких неожиданностей. Конечно, он фантазировал о различных приключениях, но что могло произойти за 15 минут прогулки от школы до дома? Никита подошел к дому с ключами наготове, вошел в подъезд. Он уже успел войти в лифт, только не нажал кнопку своего этажа, и тут в лифт вошел мужчина. «Тебе какой?» «Простите, я не поеду», — сказал Никита и хотел выйти, но мужчина его остановил. «Парень, расслабься, все в порядке, я еду домой. На какой тебе этаж?» — спросил мужчина и стал так, что пройти мимо у него было просто невозможно. «Да я забыл кое-что купить, мама написала, надо вернуться». «Но твоя мама дает, ты же уже почти дома». Никита попытался протиснуться мимо мужчины, но тот и не думал сходить со своего места. По какой-то счастливой случайности в подъезд вошла женщина и удивленно уставилась на эту картину. Мужчина, перегородивший выход из лифта, и мальчик напротив. Вся история заняла буквально несколько секунд, но длилась как будто вечность. Мужчина вдруг выбежал. Никита испугался, он быстро нажал на кнопку лифта. «Скорее бы доехать», — подумал он. Ему было страшно до тех пор, пока мама не открыла дверь и не впустила его домой. «Малыш, что с тобой? Что на тебе лица нет?» Никита рассказал маме эту страшную историю. «Мам, я даже не пойму, почему я испугался? Вроде бы ничего страшного не произошло, но...» «Никита, испугался ты, потому что почувствовал, что поведение мужчины ненормально. Никто не станет задерживать и уговаривать или настаивать, если ребенок хочет выйти. Но, Никита, думать об этом в лифте уже поздно. Об этом нужно думать до того, как ты вошел в подъезд. Подъезд и лифт – это места повышенной опасности. Там почти нет людей и может быть темно. Если тебе потребуется помощь, то обратиться может быть некому. Прежде чем войти в подъезд, первое – обязательно проверь, что за тобой никто не идет. Второе. Войдя в подъезд, убедись, что дверь закрылась, и не жди никого. Следующее. Не стой спиной к лифту или входной двери. Четвертое. Если в подъезд кто-то войдет, сразу выходи на улицу. И если ты один, смело нажимай на кнопку в лифте и поезжай на свой этаж. «Мам, я понял, что я сделал не так». «Вот и хорошо, сын. Главное, что ты это понял».
Действительно страшная история. Обязательно расскажите своим детям об опасностях, которые могут их поджидать, и пусть Бог хранит вас и ваших детей от зла. Последнее стихотворение на сегодня прозвучит в исполнении Елены Юрьевны Ивановой.
Сказка «Паровоз и котенок». Паровоз по рельсам мчится, на пути котенок спит. Паровоз остановился, и котенку говорит: ты котенок, очищай машине путь». А котенок отвечает: сам проедешь как-нибудь. Паровоз не удержался, отдавил котенку хвост. А котенок рассердился, поцарапал паровоз. Паровоз лежит в больнице, ему делают укол. А котенок спит на крыше с перевязанным хвостом. Сидит кошка на окошке, зашивает коту хвост. А сама его ругает, чтобы не лез под паровоз. А мораль у этой сказки удивительно проста. Вы на рельсах не играйте, не случилось, чтоб беда.
К сожалению, в жизни затевать спор с паровозом бесполезно. Он всегда в нем побеждает. И отдавленным хвостом все может не закончиться. Будьте бдительны на железной дороге. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за участие.